новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 2 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? 4 балла прямо сейчас. 4 балла обещают на 5 вечера, как максимум на 6 вечера 5 баллов. И в 7 вечера, когда обычно максимальные пробки, сегодня обещают всего 4 балла. Из красного или даже бордового цвета, который есть на карте московских пробок, несмотря на нынешние 4 балла, я бы обратил внимание на ситуацию на третьем транспортном кольце в районе станции метро Автозаводская. Не очень понятно, почему внутренняя ТТК перед Волгоградкой останавливается, почему именно... Именно такая формулировка. Дело в том, что Волгоградка, собственно, в сторону текстильщиков, именно этот поворот обычно останавливает движение на ТТК, но сегодня это вряд ли так, потому что ТТК, точнее, Волгоградский проспект в сторону текстильщиков едет без каких-либо проблем. Еще обращаю ваше внимание на то, что называется шоссе энтузиастов, или нет, это еще улица Сергия Радонежского. Вот там серьезная бордового цвета пробка при движении из центра в сторону области. Впрочем, это не только с улицей Сергия Радонежского в том районе шоссе энтузиастов. Когда из области в город едешь, перед пересечением, соответственно, там какой у нас вал? Я сейчас ведь не вспомню вот так запросто. Рогожский вал, да. Перед пересечением с Рогожским валом останавливается, но это хотя бы не бордовая пробка.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. ЛДПР собирается вносить в Государственную Думу законопроект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 тысяч рублей. Что мешает государству принять подобное решение? Не первый год, так или иначе, политики, обычно оппозиционные, пытаются его провести. Первая тема. Вторая. Объявлено, что более 70 лет в России уже старше 10 лет. Чем опасна и опасна ли такая ситуация? Об этом поговорим минут через 10. Срочно. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Членство Савельева в «Единой России» будет приостановлено на время следственных действий. Это заместитель генерального секретаря Генсовета партии Перминов делает такое заявление. Еще по поводу истории в Нижнем Тагиле. Там на месте проведения поисково-спасательных работ обнаружено тело ребенка. Это тоже из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Ну и вот еще молния спортивной. Арбитражный суд отклонил апелляцию сборной Канады на результат командного турнира фигуристов на играх на Олимпиаде в Пекине.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8 для ваших сообщений. Прежде всего, я все-таки рекомендую Телеграм, говорит МСК-бот. Можно звонить. 7-3-7-3-94-8, код города 495. Первая тема. ЛДПР теперь пытается победить налог на доходы физических лиц, когда он взимается с людей, у которых и так невысокие доходы. В Госдуму собираются внести законопроект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 тысяч рублей. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий говорит, что разработал и внесет на рассмотрение Нижней Палаты такой законопроект, в котором НДФЛ с россиян, у которых такой невысокий доход, брать будут, но можно будет возвращать его в полном объеме. Так сказано в телеграм-канале фракции ЛДПР в Государственной Думе. Вот цитата. «Люди в России одинаково платят налоги, но получают почему-то совершенно разный набор услуг, помощи и поддержки, а так быть не должно. Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч рублей нужно освободить от налогов. Налогового времени. Пусть это будет хотя бы налоговый вычет, как предлагает ЛДПР. Пусть это будет другой вариант. Сегодня главная наша цель – победить бедность». Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, доцент и кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос. Слуцкий не первый из политиков, кто говорит о том, что надо как-то так сделать, чтобы люди, у которых доходы невысокие, НДФЛ не платили вовсе. На ваш взгляд, что мешает государству принять подобное решение?
ну, отсутствие денег в бюджете, чтобы финансировать эту инициативу. Мы же с вами сейчас все только что наблюдали, как принимались поправки в действующее законодательство в части налоговой реформы. И для того, чтобы дать какую-то льготу социально необеспеченным гражданам, для этого нужно найти денежные средства. То есть если выпадающие доходы за счет этого кто-то компенсирует, ну, например, подняли ставки для людей, получающих большое количество денег, то прекрасно. А если не компенсирует, то у нас просто дефицит бюджета будет. Поэтому нужно сначала источник финансирования найти для этой инициативы.
То есть этот источник финансирования должен быть настолько серьезным? Ведь, если я правильно понимаю, теперь как раз есть возможности найти дополнительные деньги, потому что уже через Государственную Думу прошли предложения о повышении налогов с богатых.
Ну, они же рассчитаны на то, чтобы компенсировать те льготы, которые уже предусмотрены. Просто, если посмотреть на картинку нашей страны, у нас людей, которые не обеспечены, получают небольшое количество денежных средств, их на порядок, и даже, наверное, на несколько порядков больше, чем людей, которые получают большое количество денег. Поэтому, ну, даже для того, чтобы людям, которые меньше прожиточного минимума получают, освободить их от налогов, понадобилось достаточно существенно повысить проценты всем остальным. А у нас очень большое количество населения получает до 30 тысяч зарплату месячную, поэтому здесь, наверное, существенно нужно будет повысить проценты для всех остальных. Это считать нужно. Вот, поэтому, когда с такой инициативой выходят депутаты, им, конечно, нужно прежде всего экономическое обоснование сделать и посчитать, за счет кого они хотят и в каком объеме это компенсировать.
Спасибо. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук и доцент. 7373948, код города 495. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Надо сказать, вот если даже просто в поисковик в интернете ввести НДФЛ до 30 тысяч рублей, то будет понятно, что предложение Леонида Слуцкого — это не новое предложение. Ну вот, например, сообщение 15 февраля 2024 года. Зарплату до 30 тысяч рублей предлагают освободить от НДФЛ. Вот, например, 27 сентября 2023 года могут отменить НДФЛ. Граждан с зарплатой менее 30 тысяч рублей могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. То есть получается, что это такая популярная тема, которая на самом деле... финансово не просчитано. Так, если я правильно понимаю Татьяну Сафонову, это так выглядит. 7,3, если уберут НДФЛ с 30, заставят сделать зарплату 31. А кто-то заставляет вас делать зарплату? Федор, 94-й. Денис, 868-й. Денег всегда нет, но это не мешает их терять и не осваивать. Государство стало неуправляемым. Почему-то он так, такой вывод делает. Слуцкому пора в КПРФ, там таких любят, это пишет 530-й. А Катя, 986-й, говорит, последнее время инициативы разных депутатов похожи на пиар-вбросы. 7373948. 530. А почему так к 30 тысячам привязались? Почему не 50? Насколько я понимаю, это какая-то история, связанная так или иначе с минимальной зарплатой. Победить бедность — эта фраза резанула слух у Игоря 580-го. Но главной задачей ЛДПР объявила победить бедность. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. На этот раз либерально-демократическая партия выступает с подобного рода инициативой. Да, давайте вот посмотрим. 3 октября 2023 года, например, кто выступал с подобного рода инициативой? Подготовленный законопроект с поправками. Смотрим. Разработчики уверены... Тут совершенно не написано, кто эти законы... Группа депутатов. Ну, давайте посмотрим, что это за группа депутатов предлагала в свое время... Да это тот же самый депутат Слуцкий, депутаты Леонов, Нилов, Чернышов, Кошелев, Марков и так далее. 7373948. Тогда это уже не первая попытка депутатов. Да, прошу.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что очень правильная инициатива. Вот смотрите, Дмитрий Песков сказал, что у нас катастрофическая ситуация с рождаемостью и приростом населения, коэффициент 1,4. Так я думаю, что, в принципе, не в последнюю очередь из-за того, что население бедное.
Но вот смотрите, может, да. Подождите секунду. Ну вот смотрите, население, говорите, вы бедное. Разве это поможет, если у вас зарплата 30 тысяч рублей, а потом вам вернут, ну, еще 30 тысяч рублей за год вернут?
Ну, понимаете, для бедного человека каждая копейка у него на счету.
Хорошо, тогда другая история. Только что Татьяна Сафонова говорила у нас в эфире, она говорила, для того, чтобы не брать деньги с бедных, надо точно посчитать, где взять столько денег, с богатых столько не возьмешь.
Но она сказала, что где взять деньги, чтобы им вернуть. А так это их деньги, чтобы им вернуть. Понимаете?
Нет, еще раз. Подождите. Но в бюджете эти деньги значимы.
Вы знаете, у нас все значимо, но у нас катастрофа с населением. Если у нас не будет прироста населения, у нас будет общая катастрофа. И уже никому деньги никакие не понадобятся.
Хорошо, я понял вас. 7373948. 530-му кажется, что ЛДПР всегда предлагает инициативы, которые не применяют. Это уже традиция. 7373948. Телефонные звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, мне кажется, идея вообще, в общем и целом, разумная. Потому что действительно правильно сказал предыдущий звонивший, когда у человека очень низкие доходы, там каждая копейка на счету. Только не очень понятен, зачем такой сложный механизм, когда он сначала должен заплатить, а потом ему вернут. Вспоминается анекдот еврейский про сало, когда сало на месте, а руки немножко сальные.
Нет, ну, Леонид, скорее всего, раз это будет вычет, скорее всего, это будет выглядеть ведь совсем автоматически.
Вот я и говорю, что как раз вроде как фигурировало слово «вернуть», поэтому мне кажется, надо просто, чтобы эти люди либо не платили налог вообще, либо платили его по пониженной ставке. И это было бы разумно, потому что действительно людям в тяжелой жизненной ситуации надо помогать.
Потому хорошо, кто, Леонид, хорошо, тогда кто поможет бюджетам регионов?
Федеральный бюджет, это же очевидно, кто еще не может.
Действительно, в шкафчике возьмем, да?
Ну, практически, да. По-другому, к сожалению, никак.
Но там нет денег. Говорят, в шкафчике нет денег, их надо тогда взять с богатых.
Вы понимаете, если серьезно, то говорить об этом, то надо внимательно посчитать. Если эти люди начнут эти деньги запускать в экономику обратно, то есть тратить, проще говоря, возможно, синергетический эффект покроет эту разницу.
Ну, понимаете? Скорее всего, это уже считали так или иначе, потому что это популярная мера, и при малейшей возможности, как кажется, государство что-то подобное бы сделало. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Интересная у вас тема. Мне кажется, вот довольно это странно все выглядит. Потому что большая часть налогов, как мне кажется, собирается с подавляющей массой населения, которая представляет относительно небогатый как бы слой людей. Все эти деньги поступают в бюджет, который перепиливается и поступает совершенно не тем людям, которые этим занимаются, и все. Поэтому здесь повышай, не повышай, пока эта механика не изменится.
А как эта механика может измениться?
Знаете, у нас 37-й год был в свое время.
И для этого надо механику. Чтобы механику изменить, надо вспомнить, что у нас в свое время был 37-й год. В Государственную Думу вносят законопроект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 тысяч рублей. Сегодня это в новостях. При этом при первой же попытке мы увидели, что эти же депутаты уже не впервые говорят о том, что нужно вносить законопроект о возврате НДФЛ россиянам с низкими доходами.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Еще, раз уж мы заговорили о цифрах, сегодня в России, возвращаю к объяснениям Леонида Слуцкого, сегодня в России проживают порядка 13,5 миллион человек с доходом ниже прожиточного минимума. Леонид Слуцкий предлагает исправить эту ситуацию и установить налоговый вычет. Он позволит вернуть не 30 тысяч, как я вот говорил, грубо посчитав, попытавшись посчитать. На самом деле, если с 30-тысячным доходом в месяц человек за год, ему вернут до 46,800 рублей. Это, еще раз напомню, идея депутатов от ЛДПР, которые вносят соответствующий законопроект, перспективы которого пока не ясны. Следующая тема. Более 70% автомобилей в России сейчас старше 10 лет. На 1 июля 2024 года их насчитывалось 40 миллионов экземпляров. Среди легковых машин их 72,2%, почти 34 миллиона. Это все данные аналитического агентства «Автостат». В сегменте автобусов и то доля высока, 67,3%. Самая большая доля – это среди легких коммерческих автомобилей, 76%, и грузовиков. Там вообще 77,5%, 2 миллиона 840 тысяч из почти 3,7 миллионов. Игорь Маржаретта, автоэксперт, член общественного совета МВД России. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Вот эти 70%, которые старше 10 лет, это проблема? Чем опасна или опасна ли такая ситуация?
Ну, это, конечно, проблема. Не есть хорошо, когда автопарк страны старый. А у нас именно такая ситуация складывается в последние годы. К сожалению, новых машин меньше.
Игорь, можно как-то поменять положение телефона? Мы плохо слышим.
Сейчас нормально?
Ну, кажется, лучше.
Это ситуация очень хорошая, потому что рынок стареет, новых машин не такой большой.
Нет, не получается. Мы должны будем перезвонить и попытаться восстановить контакт. 7373948, телефон прямого эфира. Сколько может жить машина? Давайте с вами поговорим на эту тему о легковых автомобилях прежде всего, потому что прежде всего наши слушатели — это те, кто сидят за рулем легковых автомобилей. Сколько лет машина живет реально? Ну, то есть вот на десятилетней машине ездить — это нормально? Мы сейчас отбрасываем экономические причины, экономические возможности и все остальное. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот по поводу, сколько может жить машина,
да.
Правильно?
Да, да.
Вот с такими ценами на новое авто моя машина может жить, я думаю, лет 20.
Нет, вот если бы были ниже машины... Нет, сама по себе мы сейчас, еще раз, мы отбрасываем цены. Вот ваша машина, сколько она может жить?
Ну, при должном уходе, я думаю, еще 10 лет. Вот ей сейчас 10.
То есть 20 лет все-таки вытянуть можно. Попытка номер 2 с Игорем Маржарет. Это Игорь.
Да, слушаю.
О, вот теперь прекрасно. Теперь про опасность ситуации, при которой 70% автомобилей старше 10 лет.
Ну, это и так понятно. К сожалению, парк наш стареет, и тут уже сложно что-то в экстренное предпринять, хотя можно пытаться. Дело в том, что у нас в год прибавляется новых машин меньше, чем требуется для того, чтобы парк обновлялся. Нужно не меньше 1,5 миллиона, а лучше больше. И тогда он будет молодеть. Он у нас молодел до 2014 года очень активно. И стареет, начиная с 2014 года, прибавляя примерно по полгода за год. Если у нас в 2014 году был средний возраст примерно 10,5 лет, то сейчас уже почти 15,5. И это печально. Это, конечно, живой парк, но он требует много денег, содержания. Согласитесь, одно дело, если у вас новый автомобиль, и вам надо только техобслуживание периодически проходить. Другое дело, 15-летний, у которого то одно, то другое ломается, приходится больше и больше денег тратить. Но с точки зрения аварийности, ну, пока ничего страшного не произошло, хотя, в общем, есть подозрение, что чем старше парк, тем выше частота аварий.
Все-таки это от количества прожитых машиной лет или проеханных машиной километров больше зависит?
Вы знаете, и то, и другое. А еще очень зависит от хозяина, как он относится к своей машине. Если человек за ней ухаживает, как за родным ребенком, что называется, меняет там масло, технические жидкости, обслуживает, в случае даже мелких каких-то замечаний начинает ремонтировать, то машина может проходить и 40 лет. Я такие случаи знаю. Но у среднестатистического водителя машина после 7 лет уже начинает регулярно ломаться.
Все-таки 7 лет, вот это опасная дата.
Вы знаете, это тот срок, который закладывают все мировые производители, как вот безаварийный, бесполомочный скорее. Вот 7 лет, там 150 тысяч километров, вот любая машина, если ее нормально обслуживать, проходит вообще без особенных проблем. Потом уже эти проблемы начинаются.
Спасибо, Игорь Маржарет, автоэксперт, член общественного совета МВД России. В прошлом году, пишет Валерий, 234-й, продал машину 12-летнюю с пробегом 250, только потому, что за год 4 раза встал так, что ехать пришлось на эвакуаторе. У меня УАЗик 30 лет жил, пока не разложился на плесени мед. Современные машины послабже, изначально заложено. Василий, 233-й, согласен с радиослушателем, с учетом стоимости новых автомобилей, 20 лет вполне... А вот я прошу вас, не исходить из стоимости новых автомобилей. Мы как раз говорим о том, что происходит с машиной вне зависимости. Ну, то есть 7 лет, 15 лет. Если 20 лет на ней можно, то и вне зависимости от стоимости нового автомобиля можно ехать 120 лет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Я хотел сказать, просто так устроен этот бизнес автопроизводителей, чтобы машины не работали так долго. Но это неправильно. Если вы за экологию, тогда машина должна работать как можно дольше. Не надо вот это выбрасывать все новое и покупать, старое и покупать новое. Это же ужасно.
Это ужасно, но вы же... Подождите, но вы же понимаете, что если сделать так по-вашему, то все машины окажутся нам не по карману.
Почему?
Потому что от этого только дороже машина становится. Другие материалы. Можно так, моей Volvo 18, это Олег 577, мой ГАЗ-21 вечен, это 730. Машина будет живой в 15 и в 20 лет, но шанс встать в деревне за 100 километров от сервиса увеличивается с каждым годом. Это следует из теории надежности. И ломается прежде всего современная электроника. 892, если это Toyota, то может и 30 лет прожить при должном уходе. 587. Не жалею денег на оригинальные запчасти, а не китайское фуфло. То есть запчасти из Китая 587 считает фуфлом. 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Имею рабочий автомобиль, и у работодателя такое правило. Автомобиль не более 5 лет должен работать. И 150 тысяч. Вот такие вот правила.
Сколько лет... Плохо было слышно.
Не более 5 лет, либо пробег 150 тысяч.
А почему именно 5? Я чаще слышал все-таки вот эту историю про 7 и 10.
Смотрите, не знаю, потому что это условия работодателя. Ну и вот после СВО они не совсем соблюдают. Вот как бы так.
Но все-таки ваши-то собственные данные что показывают? Как долго машина в нормальном состоянии?
У меня рабочий автомобиль 18-го года и замечательно себя показывает только ТО.
Только что?
Только ТО.
Хорошо. 7373948. Так и не понял, честно говоря. Да, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Николай. Ну вот опыт из первых рук. 17 лет автомобиль у меня прослужил. Я на нем проехал лично 780 тысяч, потому что брал его новый. Это Volkswagen. Это рабочий автомобиль. Перегрузки были дикие. Но я не жалел ни масла, ни запчасти, ничего. Обслуживался только у официалов. Надо мной все смеялись. Но когда люди угробили машины намного раньше, сказали, что я самый умный.
Хорошо. Есть еще один среди нас, 446-й, Fiat Ducato 12-го года выпуска, пробег за 800 тысяч и хорошо себя чувствует. Валерий 234-й пытается объяснить, только плановое ТО. Я услышал это, в смысле, а если вне плановое ТО, я не очень понимаю. То есть надо проводить плановое ТО, и тогда машина будет максимально долго живой. Если УАЗ, то может и 50, только надо иметь запасной УАЗ на запчасти и руки, и время. Моему трехлитровому немцу ровно 10 лет, пробег 270. Прошел всю Европу, уход идеальный, не променяю на корейца или китайца ни за что. Машина не iPhone, чтобы менять каждый год. Не каждый год, но хотя бы, к примеру, раз в 10 лет-то можно. Раньше автомобили делали инженеры, сейчас менеджеры, поэтому автомобили так мало служат. Поэтому автомобили такие дешевые, как говорят некоторые. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович. Существует в инженерном деле такое понятие – функциональный самосной анализ.
Да.
Фирмы, которые делают сложные изделия, специально могут закладывать туда срок службы, выгодный для того, чтобы менять это изделие. И именно поэтому в Советском Союзе были холодильники, которые служили по 40 лет. А то, что касается автомобилей, то при хорошем уходе, если автомобиль запроектировали правильно, он может служить и 40 лет.
Вы думаете так. Хорошо. У меня Toyota 92-го года. Посчитаем, да, 32 года. Пробег за 300 тысяч. И все окей. Это Саша 785-й. Игорь 580-й. Любая машина, изготовленная из металла, со временем появляется эффект усталости металла. 123-й. Любой автомобиль любит смазку, ласку и полисказка. А 530-й. У нас коллизии недолго служат и дорогие автомобили. Более 70% автомобилей в России сейчас уже старше 10 лет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 2 августа, сейчас 16:35, в городе 22 градуса тепла. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за московскими пробками следим и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Можете звонить без премодерации в студию. А смотреть и слушать нас в интернете можно либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Еще один вариант для для того, чтобы смотреть нас и слушать в интернете, это социальная сеть ВКонтакте. В движении. Смотрим, что творится на московских дорогах. 4 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают в 5 вечера. 5 баллов в 6 вечера. И в 7 вечера 4 балла. Удивительная история. Обычно в 7 вечера пик вечерних пробок. Сегодня, как нам обещают, пик вечерних пробок будет на час раньше. Почему? Непонятно. Из того, что прямо сейчас видно на карте московских пробок, это внешнее третье кольцо, которое останавливается перед Рижской эстакадой. И стоять в этой пробке придется почти до станции метро «Беговая». Навстречу вам при этом на всем протяжении тоже будет не быстрое движение, но все-таки внутренний ТТК здесь едет немного повеселее. Еще многокилометровая пробка в районе Бесед, это внутренний МКАД, останавливается из-за, судя по знакам на карте пробок, из-за того, что там какие-то дорожные работы. Практически в районе Белой дачи вы оказываетесь в этой пробке, и до Бесед как минимум, а может быть даже ближе к развилке, где-то нормальное движение восстанавливается. Впрочем, дальше там опять уже от развилки в сторону Ближних Прудищ новая пробка. В целом в городе пробки в 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Блогеров с числом подписчиков более 10 тысяч обяжут отчитываться в Роскомнадзор. Насколько понятны новые правила? Первая тема. Вторая. Здоровый сон, режим сна сохраняет годы жизни, подтверждают ученые. Что такое здоровый режим сна? Об этом тоже будем говорить. Попытаемся разобраться минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. И вот Федерация фигурного катания России комментирует решение спортивного арбитражного суда. Напомню, этим решением сборной России оставили бронзу игр 22 года. Но в нашей федерации говорят, мы уверены, что наши спортсмены были все равно сильнейшими. Совет Федерации уточнил правила проведения капремонта в многоквартирных домах. Это все с ленты агентства РИА Новости. Ну и еще смотрим на ленту агентства ТАСС. Тут Сергей по поводу сенатора Савельева. Он заказал бизнес-партнера Ионова, которого осудили за растрату 1 600 000 рублей. С заявлением на эту тему выступает агентство ТАСС, ссылаясь на документы, которые в распоряжении агентства присутствуют.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Ну, во-первых, тут же все начали подсказывать мне, почему у нас сегодня сдвигается вечерний час пик. Понятно, потому что пятница. Все едут на дачу, действительно. И про машины много пишут. Василий 233-й. Как же на Кубе ездят до сих пор машины 50-х годов? Они были дороже. На самом деле. И там, соответственно, более серьезные материалы. Они были тяжелее, они были дороже, они дольше ездят. Отечественный автомобиль, это Андрей 861, может проехать 150 тысяч или 5 лет проработать. Иномарка 300 тысяч или 7 или даже 10 лет, если своевременно проводить техобслуживание. Ну и 876 обращает внимание, например, приведенный одним из слушателей, у которого в машине 32 года и пробег 300 тысяч. Это же гаражный автомобиль, смеется 376-й. Ну, может быть, он немного ездил, зато только когда сильно надо. 005-й пишет, я работал персональным водителем у одного депутата, так там где-то. Понятно же, что не у депутата, либо это какой-то богатый депутат, потому что либо вы в гараже работали, откуда выдают машины всем депутатам, и там одни правила, то ли это у депутата собственная машина, и вот непонятно где, то ли в этом депутатском гараже, то ли у депутата, как у физического лица, меняли машину каждые 2 года. Возвращаемся. Тема следующая. Блогеров с числом подписчиков более 10 тысяч собираются обязать отчитываться в Роскомнадзоре. При меньшем количестве участников канала информацию о себе ведомство можно будет направлять добровольно, сообщает депутат Хинштейн. Закон приняла на днях Нижняя палата парламента. На пресс-конференции Хинштейн рассказал, что закон направлен на деанонимизацию каналов в мессенджерах. Он не запрещает их цитирование, если владельцы даже не сообщают свои данные в Роскомнадзор и таким образом верификацию не проходят. Отдельно говорили о том, что запретят размещать рекламу в таких неверифицированных каналах. каналах. Но пока, насколько я понимаю, подобного рода решение не принято. Главный вопрос тут вот в чем. Ведь речь идет не только о телеграм-каналах, хотя тут довольно четко говорят про деанонимизацию каналов в мессенджерах, но, видимо, и о других социальных сетях. Насколько понятны новые правила? Член общественной палаты и автор телеграм-канала с 209 тысячами подписчиков Армен Гаспарян к нам присоединяется. Армен Субатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько действительно понятны новые правила? Это именно по поводу телеграммы или по поводу всех социальных сетей?
Ну, насколько я понимаю, это имеет отношение абсолютно ко всем социальным сетям. Другой вопрос, что еще не описана процедура, как это все будет происходить. И еще нету полного списка. Но, согласитесь, было бы странно вести это условно на уровне платформы Telegram и не вводить на уровне платформы ВКонтакте. Ну, в этом было бы чрезвычайно мало логики. Здесь понятна цель, которая преследуется, это верификация пользователя и, соответственно, верификация информации. Потому что вы сами видите, что творится 2,5 года.
Тогда еще один вопрос. В свое время, когда начали обсуждать эту идею, говорили то о подписчиках, то об аудитории. Как вы понимаете, теперь речь идет об аудитории или о подписчиках?
Слушайте, это вообще на самом деле самая интересная тема, потому что 10, даже больше 10 лет назад уже пытались это сделать, и тогда эта тема не пошла. Больше того, я даже помню, что я лично обратился в Роскомнадзор как верифицированный пользователь Твиттера, тогда у меня была там аудитория, по-моему, 57 или 58 тысяч, ну что-то такое. Вот, но мне сказали, что поскольку вы и так, в общем, фигура публичная, к вам это и отношения не имеет, а мы исходим, значит, непосредственно из людей, которые выходят за отметку 100 тысяч. Общая аудитория. Я задал вопрос, а почему 100 тысяч-то, откуда она берется, эта цифра? И мне сказали, что это берется с средний тираж большой крупной областной газеты. И вот от этого мы отталкиваемся в свете того, значит, что будет понятное ядро. Я говорю, ну послушайте, а если у него, извините, 100, вот у какого-нибудь блогера, если у него в день будет там 300 тысяч, это сильно больше ведь, правда, чем тираж. Ну вот тогда решили так, и тема в результате-то и не пошла. А потом еще и закон о блогерах отменили. Здесь, насколько я понимаю, исходит в большей степени из подписчиков. Но тут у меня есть другой вопрос. Ну хорошо, а вот чем отличается принципиально 10 тысяч от 9 тысяч подписчиков? Вот я это не до конца для себя понял. Но, вероятно, там будет просто все-таки какое-то еще дополнительное разъяснение. Вчера еще депутат Госдумы Александр Хинштейн там объяснял по поводу этих репостов, потому что, ну согласитесь, вот, например, какое-нибудь там агентство, например, Донецкое агентство новостей, вот закрутились, они не успели подать вовремя бумагу. Так же бывает, ну, человеческий фактор, в конце концов. Ты это репостнул, и ты потом по закону будешь за это отвечать. Но Хинштейн отметил, что нет, как бы там будет другая процедура. Поэтому я предлагаю все-таки дождаться как бы всех соответствующих бумаг и судить от этого. Потому что если вот почитать то, что сейчас пишут последние там 3 дня в Телеграме, ну это же можно с ума вообще сойти. Да просто ни у одного государства такого ресурса не хватит всех отследить. И потом, а вот этот номер, как бы, который будет у тебя в реестре Роскомнадзора, вот ты, например, получаешь, ну вот я, например, регулярно получаю, да, просьбы благотворительных фондов помочь там им, да, я у них должен буду что в первую очередь теперь спросить, там, не вот эту налоговую документацию, да, а получается, что номер Роскомнадзора. Вот он будет видеть чего? Как это потом проверить? Это будет какой-то единый свод, где каждый может посмотреть? Или как? Ну вот тут очень много пока вот этих вопросов, на которых в данную конкретную минуту, я так понимаю, ответов нет. Или это будет какой-то QR-код, который будет куда-то вести. Ну, чтобы ты проверил и удостоверился, что да, это все так и есть.
Еще один вопрос. Если с аудиторией можно долго рассказывать о том, как определяется аудитория того или иного телеграм-канала или количество подписчиков той или иной социальной сети. А каждый ли из владельцев вот таких вот аккаунтов в социальных сетях или телеграм-каналов точно знает, какая его аудитория или сколько у него подписчиков?
Ну, я думаю, что люди, которые серьезно занимаются, давайте назовем это в бизнес-модели, своим брендом, ну, в данном случае информационным брендом, я полагаю, что они статистику смотрят, ну, минимум раз в день.
Хорошо, это статистика. Важно. Хорошо, это статистика третьим лицам доступна. То есть откуда Роскомнадзор, грубо говоря, узнает, что у вас, к примеру, более 10 тысяч подписчиков, ну, в какой-нибудь из социальных сетей?
Ну, в Телеграме это попроще, у вас там это сразу высвечивается.
Ну, да.
И по Телеграму есть статистика, это гестатовская, например, там, да, или еще есть, по-моему, телеметр, или как так она называется. А вот как это делать ВКонтакте, ну, вручную, наверное, только проверять и рассчитывать на там сознательность людей, но я, ну, как это сделать без широкой социальной кампании рекламной, я не очень понимаю. Ну, потому что люди обычно очень невнимательны, а те, которые этим не занимаются, они вообще могут об этом не знать. У меня, например, есть такие знакомые, которые знать не знают про тот закон, который принят.
О том и речь.
Потому
спасибо.
Что они не интересуются этим.
Спасибо. Армен Гаспарян, член общественной палаты и автор телеграм-канала с 209 тысячами подписчиков. Николай, 445-й. Короче, если сейчас имеешь 9999 подписчиков, то людей упрашивают подписаться еще кому-нибудь. Теперь будут умолять больше не подписываться. Ну да, что-то подобное будет. 530-й. Можно же поединок, это вы о чем, я не очень понимаю. Есть запрещенные на территории Российской Федерации социальные сети, значит, законы РФ в них не действуют. Странно, если бы действовали, но, видимо, не для наших депутатов. 7373948, телефон прямого эфира. Блогеров с числом подписчиков более 10 тысяч собираются обязать отчитываться в Роскомнадзор. При меньшем числе участников канала информацию о себе в ведомство можно будет направлять добровольно. Речь идет не только, видимо, о телеграм-каналах, хотя вот тут узнается, по формулировкам узнается, что речь идет о телеграм-каналах прежде всего. Закон принят депутатами Государственной Думы. Отчитываться о чем? А как это о чем? Отчитываться о количестве подписчиков, 530-й. С самого начала мы об этом говорим и говорили об этом с Арменом Гаспаряном в том числе. Хинштейн рассказал, что закон направлен на деанонимизацию каналов в мессенджерах. Как если бы есть много мессенджеров, в которых есть анонимные, так и хочется сказать, телеграм-каналы. Но как бы то ни было, говорит Хинштейн, что можно будет цитировать, если даже владельцы не сообщили свои данные в Роскомнадзор и не прошли таким образом верификацию. Отдельный вопрос, откуда я узнаю, ну, цитируя какой-то телеграм-канал, к примеру, узнаю, прошел он верификацию или не прошел. К примеру, если социальная сеть сама на себя не возьмет обязанность вот этих верифицированные аккаунты каким-то образом показывать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Валерий 234. А если нет, то что? Вот это самое интересное. 501. Да сами площадки заставят отправлять статистику в органы и все. Ну так не все площадки начнут. Мы же уже сталкивались с тем, что не все площадки откликаются на требования, даже не просьбы, на требования Роскомнадзора. Посмотрим, на самом деле, еще раз напомню, депутаты приняли этот закон, на днях Нижняя палата парламента через себя закон пропустила, значит, через какое-то время он начнет работать. Вот тогда мы и узнаем, тогда и детали какие-то появятся от того, как государство собирается этот закон, соответственно, реализовывать. Армен Гаспарян как раз говорил о том, что вот этих разъяснений пока не хватает. Тем временем у нас еще одна тема – здоровый режим сна, который сохраняет, как выясняется, годы жизни. Для достижения долголетия нужно соблюдать режим сна. Это газета Daily Mail со ссылкой на британских ученых пишет. Соблюдение режима сна позволяет предотвратить диабет и болезни сердца, повысить продолжительность жизни. Ричард Сиоу, директор Центра исследования старения при Королевском колледже в Лондоне, рассказывает Daily Mail. Он объясняет, что для сохранения здоровья необходимо не только спать в течение 7, а то и 9 часов, но еще и выработать привычку засыпать и просыпаться в одно и то же время. Врач-сомнолог Павел Кудинов к нам присоединяется. Павел Юрьевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Главный вопрос. Здоровый режим сна. Что вкладывается в это понятие?
Ну, здоровый режим сна, это действительно, вот я краем уха услышал, что вы говорили, это действительно просыпаться всегда в одно и то же время. Ну, а соответственно, и получается, что и ложиться. Продолжительность сна это где-то 6-8 часов. И если нам нужно просыпаться на работу, например, там в 6 утра, то, соответственно, в 10-12 нам и положено ложиться. И соблюдать этот режим очень важно, особенно тем, кто страдает проблемами со сном, то есть какой-либо бессонницей. Этим людям в особенности нужно это дело соблюдать. Оттуда несоблюдение этого режима и появляется выражение в том числе «понедельник день тяжелый», потому что в воскресенье мы, выспавшись, ложимся поздно, в понедельник встаем рано, получаем недосып, а как раз к четвергу приходим в себя, потому что примерно час в день идет адаптация к новому времени пробуждения.
Разовое несоблюдение режима сна, здорового режима сна, можно каким-то образом компенсировать?
Вы просто захотите раньше лечь спать, ну, то есть это буквально там день-два, и это все дело нормализуется обратно. Ну, а если, скажем, недосып тяжелый, компенсируется дневным сном, либо раньше лечь спать на ночь. Все зависит от того, от условий жизни, труда и особенностей конкретно отдельно взятого человека.
Вот если мы говорим об особенностях конкретно взятого человека, то есть здоровый режим сна может быть у человека, который, к примеру, встает в 10 утра, но при этом засыпает в 2 часа ночи. И так каждый день.
Да, здесь важно именно в одно и то же время. То есть действительно есть такое некое мнение, что надо ложиться до 12 часов ночи. Но это нужно делать тем, кто будет спать 8 часов и встанет в 6 утра или в 8 утра. Это действительно так. Но если у человека режим такой, что он всегда встает в 10, раньше ему не нужно, он встает в 10 утра и так делает всегда, то кто же ему мешает в 2 часа ночи ложиться спать?
Раз уж мы заговорили про сон как таковой, у вас есть или, может быть, как это сказать, профильная какая-то статистика? Кто лучше спит, мужчина или женщина?
Здесь вопрос вот в чем. Не в том, чтобы кто лучше спит, а кто больше и чаще страдает тревожно-депрессивными расстройствами. Потому что тревога, она мешает человеку заснуть, депрессия мешает человеку поддерживать сон. Ну, а, соответственно, эти расстройства будут наиболее часто влиять на качество сна. И здесь, конечно, бессонницами, как таковыми, скорее всего, будут страдать больше женщины, потому что тревожностью и депрессией страдают больше они.
Можно ли действительно говорить о том, что соблюдение здорового режима сна продлевает жизнь?
Можно абсолютно правильно так говорить, потому что, ну, во-первых, сон – это не просто бессознательное состояние и трата времени. Головной мозг и организм во время сна делают свои дела, которые совершенно не обязательно участвовать в сознанию. Вот, там, по настройке организма и так далее, по переводу кратковременной в долговременную память. Ну и, как бы, о результатах говорят испытания по сокращению продолжительности сна у животных. Это приводит к снижению иммунитета, к развитию, увеличению риска развития онкологических заболеваний, ну, связанных со снижением иммунитета, к артериальной гипертензии, к сахарному диабету, а все эти заболевания, они, ну, никак не продлевают жизнь человека. То есть это сон, сокращение сна, это не то, что прям напрямую сокращает продолжительность жизни, да, и что человек, который будет постоянно не досыпать, он умрет здоровым просто на несколько лет раньше. Нет, у него просто раньше разовьются заболевания, которые приведут к преждевременному старению и смерти.
Спасибо. Врач-сомнолог Павел Кудинов был с нами на прямой связи. Срочное сообщение.
Срочная новость.
Это заявление Дональда Трампа, который только что выступил с ним. Он заявил, что Джо Байдена отстранили от выборов президента США в результате переворота. Это был переворот для свержения президента. У него было 14 миллионов голосов. Он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем. Трамп сделал такое заявление в интервью телеканалу Fox News.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к разговору о здоровом сне. На удаленке график серьезно изменился. Подъем в 11, сон не ранее половины третьего ночи. Менять стремления нет. Мозг активизируется во второй половине. Это Катя, 986-я. Но, судя по тому, что нам говорил Павел Кудинов, это нормальный, здоровый сон, если вы в 2.30 укладываетесь и в районе 11 у вас подъем. Соблюдение режима сна продлевает жизнь, но уменьшает доход. Буржуазия откатила назад 8-часовой рабочий день. Почему-то пишет 530-й в этой теме, когда мы обсуждаем не столько 8-часовой рабочий день, сколько 8-часовую сонную ночь. Ничто не продлит вашу жизнь, это 587-й, это уже на роду написано у каждого. Валерий, 234-й, тоже со здоровым сном, оказывается, засыпаю в 2 часа ночи, встаю в 10 утра, приемлемо ли это? С 2 до 10 ровно 8 часов, и значит приемлемо. Тот же 587, смотрите, вся наша аудитория, это люди, которые могут позволить себе поспать часов до 10, до 11. Вот и белорус, 587-й, в 3 часа ночи ложусь, в 11.30 просыпаюсь. И это тоже, насколько я понимаю, совершенно здоровый сон. 7373948, телефон прямого эфира. Как у вас устроена система здорового сна? Здоровый ли это, Валерий, 234-й? Вот Катя, когда детей родит, в 7 утра ее будут поднимать, и все. Тогда можно пораньше лечь спать. Об этом говорят ученые. Не то чтобы можно, нужно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня прям здоровый-здоровый сон. Если ехать к первой паре, то, значит, надо выйти из дома там в 8 утра. И в 11 я даже если сижу в кресле, типа смотрю телевизор, то все равно уже сплю. А что касается детей, это хорошо, когда они в 7 утра просыпаются. Но они просыпаются и в другое время.
Ну, можно, можно и ложиться в другое время, согласитесь.
Нет, когда ребенок до года, то, к сожалению, о здоровом сне придется забыть.
Не, ну понятно, мы же не говорим о детях вообще. Это короткий период, совсем маленький ребенок.
Да, конечно, конечно. Особенно если ты женщина.
Это называется объективная реальность. Все знают, что здоровый сон продлевает жизнь, но не все знают, как к нему прийти. Лег в ноль, встал в пять, пишет сотый. И это неправильно. Вам надо что-то менять, потому что надо либо лег в 23, встал 5, либо лег в 0, встал в 6. Ну, как минимум, вообще по-хорошему должно быть иначе. Разные ученые называют разные цифры, но, как правило, 7 часов. Вот это продолжительность сна, здорового сна, повторяется. До года это отдельная тема, потом стабильно в 7, в сад и в школу. Это Валерий 234-й, Лена 268-я. Когда плохое самочувствие, то 8 часов. А так 5 достаточно бывает, если рано ложиться до нуля, легче вставать. Вот, понимаете, а ученые как раз говорят, вот это «мне достаточно 5». Нет таких людей, для которых достаточно меньше, чем вот эта вот стандартная продолжительность здорового сна. И поэтому, если вам достаточно 5, надо что-то делать для того, чтобы вы поспали немножко побольше. 7-3, 7-3-90... Игорь, из Италии. Давайте посмотрим, как в Италии спят наши слушатели. Ложусь в... А, вот видите, в Италии иначе. Ложусь в 10, в 10.30, встаю в 6 утра. Григорий в Санкт-Петербурге, 859-й. У него будильник на каждый день стоит на 7.40, но при этом он не пишет, насколько у него стоит будильник, укладывающий его, соответственно. У меня всю ночь не получается уснуть, наверное, здоровье совсем плохое, пишет 36-й, но вам надо, видимо, обратиться к доктору, раз есть такая проблема. 251-й говорит, что, вот, к примеру, сон ухудшать могут малочувствительные проблемы системы пищеварения. Что еще? Саша, 785-й, ложусь, 22, просыпаюсь в 5-6. Ну, это здоровый сон, судя по тому, что нам рассказывают теперь специалисты. Виталик, 485-й, приезжаю с работы в 22.30, час поужинать и спать, встаю на работу в 4.30. А вот это вот сон нездоровый. Надо стремиться к тому, чтобы он был, кто-то говорит, от 6 до 8, кто-то говорит от 7 до 9 часов каждую ночь. Далее новости.